Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют об отношениях человека и Бога. И в размышлениях наших собеседников уже прозвучала принципиальная для христианского мировоззрения мысль. Христос пришел в мир не для того, чтобы дать людям просто новое учение о том, как быть хорошим человеком. Сын Божий пришел, чтобы дать намного больше, дать самого себя. Что это значит – дать самого себя? В чем существенная разница? Осмыслить это проще, если припомнить слова Христа в Евангелии от Иоанна: «Отныне будете видеть небо отверстым». Оно было закрыто, Бога и человека разделяла пропасть, которую богословы называют грехом, и вот теперь небо открывается, сам Господь нисходит к человеку, и человек теперь может подняться к Богу. Все это высокие религиозные образы, вырастающие из Евангелия. Как соотнести эти высокие образы с реалиями конкретно своей, как принято говорить, приземленной жизни? Над этим в книге «Просто христианство» размышлял английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой книги, главу «Легко ли быть христианином?».
Обычное представление, которое мы все разделяем еще до того, как станем христианами, состоит в следующем. Мы берем наше обыкновенное «я» с его разнообразными желаниями и интересами. Потом мы признаем, что что-то еще, назовите это моралью или правилами поведения, или соображениями общественного блага, предъявляет к нему требования, и они вступают в конфликт с его собственными желаниями. Быть хорошим значит, по-нашему, уступать этим требованиям. Некоторые вещи, которые нашему «я» хотелось бы сделать, оказываются тем, что мы называем злом. Что ж, в таком случае мы должны отказаться от них. Другие, которые нашему «я» делать не хочется, напротив, оказываются тем, что мы называем добром, и нам приходится их делать. Но мы все время надеемся, что когда мы выполним все эти требования, у нашего бедного «я» еще останутся возможности и время исполнить свои собственные желания, пожить своей жизнью в свое удовольствие. Собственно, мы очень похожи на честного человека, платящего налоги. Он добросовестно платит их, но при этом надеется, что у него останется достаточно денег, чтобы безбедно прожить на них. Все это происходит по той причине, что за исходную точку мы принимаем наше обычное «я». Пока мы думаем так, мы чаще всего приходим к одному из двух результатов. Либо мы отказываемся от стараний быть хорошими, либо превращаемся в людей по-настоящему несчастных. Почему? Потому что, не заблуждайтесь, если вы действительно собираетесь выполнять все предъявляемые вам требования, то у вашего «я» не останется ни времени, ни сил, чтобы жить для себя. Чем больше вы прислушиваетесь голосу совести, тем больше этот голос от вас требует. Ваше природное «я», которое страдает от голода, все время натыкается на препятствия и сгибается под бременем, начнет, наконец, возмущаться все больше и больше. Вот почему вы либо прекратите эти старания, либо превратитесь в одного из тех, которые, по их словам, живут для других, но при этом всегда недовольны и постоянно на все ворчат, вечно удивляясь, почему другие не замечают их самопожертвования, их непрестанного мученичества. Когда вы превратитесь в такое существо, то станете куда невыносимее для окружающих, чем если бы оставались откровенным эгоистом. Христианство предлагает иной путь. Этот путь и труднее, и легче. Христос говорит: «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы. Я пришел не для того, чтобы мучить ваше природное «я», но для того, чтобы умертвить его. Никакие полумеры здесь не помогут. Я не хочу отрубать ветку здесь, ветку там. Я хочу срубить все дерево. Я не хочу сверлить зуб или ставить на него коронку, или заполнять в нем дупло. Я хочу удалить его. Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, и невинными, и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Собственно, я дам самого себя, и все мое станет вашим. Это и труднее, и легче, чем то, что стараемся делать мы. Я надеюсь, вы заметили, что сам Христос иногда описывает христианский путь как очень трудный, а иногда как очень легкий. Он говорит «возьми свой крест», то есть как будто призывает к мученической смерти в каком-нибудь концлагере. Но тут же он говорит «иго мое благо, и бремя мое легко». Нетрудно понять, почему и то, и другое правда. Учителя могут сказать вам, что самый ленивый ученик в классе – тот, кто работает упорнее всех в конце учебного года. Они не шутят. Если вы дадите двум ученикам доказать какую-то геометрическую теорему, тот, кто готов приступить к делу, постарается понять ее. Ленивый ученик пытается зазубрить ее на память, потому что сейчас, вот сейчас, на это уйдет меньше усилий. Но 6 месяцев спустя, когда они начнут готовиться к экзаменам, лентяю придется провести много мучительных часов над тем, что прилежный ученик легко и с удовольствием выполнит за несколько минут. В конце концов, лентяю приходится работать больше. Или давайте взглянем на это с другой стороны. В сражении или при восхождении на гору порой необходимо сделать что-то очень трудное, то, что требует усилий и мужества. Однако это же обеспечит самую верную безопасность. – Если вы этого не сделаете, то через несколько часов окажетесь в большей опасности. Трусливый поступок будет и самым неразумным. Именно так обстоит дело в христианстве. Ужасно, почти невозможно отдать себя, все свои желания, все заботы о себе в руки Христа. Но это гораздо легче, чем то, что стараемся делать мы. Ведь мы стараемся остаться самими собою, не отказываемся от личного счастья, как от главной своей цели, и в то же время пытаемся быть хорошими. Мы стараемся не препятствовать уму своему и сердцу, когда они сосредотачиваются на мечтах о богатстве, на честолюбивых планах, на стремлении к удовольствиям, и надеемся, несмотря на это, вести себя честно, целомудренно и скромно. Именно против этого предостерегал нас Христос. Он говорил, что смоквы не растут на терновнике, поле, засеянное травой, не принесет урожая пшеницы. Если вы будете регулярно косить траву, вам удастся сохранить ее короткой. – Но пшеницы на этом поле все-таки не будет. Чтобы оно дало пшеницу, надо его изменить, глубоко перепахать и засеять заново. Вот почему подлинная проблема христианской жизни возникает там, где люди обычно не думают столкнуться с ней. Возникает она в то самое мгновение, когда мы просыпаемся поутру. Все наши желания и надежды, связанные с новым днем, набрасываются на нас, как дикие звери. А наша первая обязанность в том, чтобы попросту прогнать их. Мы должны прислушаться к другому голосу, принять другую точку зрения, позволить, чтобы нас заполнил поток другой, более великой, более сильной и более спокойной жизни. И так целый день мы сдерживаем свои естественные капризы и волнения, вступаем в полосу, защищенную от ветра. Вначале, обретя такое состояние духа, вы сумеете сохранить его лишь несколько минут. Но в эти минуты по всему нашему физико-духовному организму распространяется жизнь нового типа, потому что мы позволяем Христу совершать в нас работу. Есть разница между масляной краской, которая покрывает только поверхность, и красителем, пропитывающим предмет насквозь. Христос никогда не произносил неясных идеалистических фраз. Говоря «будьте совершенны», он имел в виду именно это – он подразумевал, что мы должны пройти полный курс лечения. Это трудно, но компромисса, которого мы жаждем, достичь несравненно труднее. Это просто невозможно. Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу, однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу, но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо одно испортится». А теперь позвольте мне повторить то, что я сказал прежде. В этом и состоит все христианство, больше в нем нет ничего. Допускаю, что это может вызвать недоумение, ведь так очевидно, что у церкви множество других забот – образование, возведение новых зданий, миссионерская работа, службы. Очевидно и то, что многими заботами обременено государство. Это и оборона, и политика, и экономика, и многое другое. Но на самом деле все гораздо проще – государство существует лишь для того, чтобы обеспечивать и защищать обычное человеческое благополучие. Муж и жена беседуют у камина, друзья играют в карты и пьют, Человек читает книгу в своей комнате или работает в своем саду, а государство их защищает. Все законы, парламенты, армии, суды, полиция, экономика имеют смысл только в том случае, если они помогают все это продлить и охранить. Иначе они оборачиваются лишь тратой времени и денег. Что касается церкви, то она существует только для того, чтобы привлекать людей к Христу, формировать из них маленьких Христов. Если она этого не делает, все кафедральные соборы, все священство, все миссионерские организации, проповеди, даже сама Библия сведутся лишь к пустой трате времени. Бог стал человеком именно ради этой цели. И знаете что? Может быть, только ради этого и была создана Вселенная. В Библии говорится, что она создана для Христа, и все должно соединиться в нем. Я думаю, никто из нас не может понять, как все это произойдет в масштабе Вселенной. Мы не знаем, что живет, если там вообще что-нибудь живет, в тех частях ее, которые удалены от Земли на многие миллионы километров. Даже на этой Земле мы не знаем, что произойдет со всем остальным, кроме человека. Но чего, собственно, мы ожидали? Нам показана только та часть плана, которая касается нас. Иногда я люблю себе представить, как все будет с другими существами и предметами. Мне кажется, высшие животные в каком-то смысле сблизятся с человеком благодаря его любви к ним и тому, что он делает их, а это именно так, гораздо более очеловеченными, чем они были бы, не существуя на Земле человека и всей его деятельности. Я даже улавливаю какой-то смысл в том, что одушевленные вещи и растения подтягиваются к человеку по мере того, как он пользуется ими и ценит их. Если бы иные миры были населены разумными существами, и те могли бы делать все это там, у себя. Может быть, когда разумные существа войдут в Христа, они в этом смысле принесут с собой в Него и все остальное. Но я не знаю, как это будет на самом деле, и могу лишь делиться своими догадками. Нам сказано только о том, как мы, люди, единимся в Христе, как мы станем частью того удивительного дара, который молодой царевич Вселенной хочет преподнести своему отцу, дара, который есть он сам, и, следовательно, мы в нем. Только для этого мы и созданы. В Библии есть странные, волнующие намеки на то, что когда мы соединимся с ним и в нем, многое в природе начнет обретать свой первоначальный верный смысл. Страшный сон кончится. Наступит утро.
Это был фрагмент аудиоверсии книги английского писателя и апологета Клайва Стейплза-Льюиса «Просто христианство». Глава «Легко ли быть христианином?». Хотелось бы еще раз задержаться на вот этих словах Льюиса. Христос говорит: «Передайте мне все ваше «я» безраздельно, со всеми желаниями, как невинными, так и порочными, полный набор. Я дам вам взамен новое «я». Фактически, я дам самого себя, и все мое станет вашим». Конец цитаты. Как важны именно обе части этой мысли. Ведь, по выражению Льюиса, Христос не просто как бы говорит «передайте мне ваше «я» безраздельно», но ставит это условием для исполнения дальнейшего и обещанием. «Передайте мне ваше «я» и обретете новое, подлинное «я». Не об этом ли слова Христа в Евангелии от Матфея: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Богу радостно увидеть человека обновленного, преображенного, и такой новый я окажусь именно тем я, каким меня задумал Бог. И, собственно, об этом размышляет наш следующий собеседник, современный греческий пастор и проповедник, архимандрит Андрей Кананас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Ты ценен».
После своего воскресения Господь был вместе с учениками и сказал святому апостолу Петру, чтобы он следовал за ним: «Иди за мною». А святой апостол Петр, видя неподалеку святого Иоанна, спрашивает Господа: «А он что?» «Да, я приду, ну а он? А Иоанн что?» И Христос ему отвечает: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до этого? Тебе какое дело? Что ты волнуешься за него? Какое тебе дело до его жизни?» Видишь, здесь Бог говорит о каком-то пренебрежении, которое, однако, не есть пренебрежение от злобы, пренебрежение от равнодушия. Речь идет о чем-то, что входит в твою жизнь и желает разрушить твою связь с Богом. Почему тебя сейчас интересует другой? Ты живи своей связью с Богом и оставь других, не интересуйся, что они делают и что говорят по данному вопросу. Ты любишь меня? Тогда иди вслед за мной, паси моих агнцев». Зачем ты занимаешься другими? Ты понял, что несешь внутри себя свое сокровище, свою красоту, свою прекрасную компанию, которая есть твоя молитва. Ты понял, что если не создашь личные связи с Богом, то наступит момент, когда тебе придется испытать огромную боль. Ты будешь искушен и будешь страдать. Почувствуй же Бога. В мире ты и твой Бог, и оставь других. Иди вслед за мной. Я люблю тебя. Я хочу сделать тебя сильным. Я восхищаюсь тем, как некоторые подвижники на Святой горе Афонской сидят себе одни, и их не интересует, что скажут им люди. Да рядом с ними, в принципе, и нет никого, кто бы мог бы им сказать: «Браво, отче! То, что ты сделал сегодня, было замечательно!» Или высказал бы замечание иного рода. Они не интересуются мнением людей. Они интересуются мнением Бога. Ты видел, что хочет сделать Бог? Он хочет сделать тебя зрелым, сделать меня зрелым. И не думай, будто то, о чем я говорю, я уже осуществил на деле. Однако я об этом ревную, действительно. То есть каждый раз, когда я читаю эти места в Евангелии, я думаю, как прекрасна эта связь людей с Богом, как прекрасно, что Он хочет сделать их зрелыми, возвысить их, вознести. «Не надо». Не сиди там, иди сюда, поднимись, стань более красивой душой, стань еще святее. Покажи и эту часть твоей души, погребенную в тебе под пылью, прояви еще немного терпения, покажи его. Как же произойдет все то, о чем мы говорим? Через восхождение и падение. У тебя есть Христос, ты теряешь Христа. Христос приходит и уходит. Ученики видят его после воскресения, идут рядом с ним по дороге в Эммаус и разговаривают. Когда они стали ощущать, что сердце в них согревается, как будто начинает пылать, Христос преломляет хлеб и подает им. И в тот самый час, когда они уже стали ощущать Христа, он вдруг снова уходит. Но почему уходит? По той же самой причине, чтобы сделать их более сильными, сделать их сильнее. Он появляется и исчезает, и оставляет в душе у них ощущение сладости, тепло, веру, силу веровать, осязать и ощущать, что невидимый присутствует, чувствует, что они держат того, кто постоянно от них ускользает. И хотя он уходит, он оставляет после себя благоухание, свою сладость, ревность, жажду. Потом они идут к апостолам. «Мы видели воскресшего Господа», и говорят друг другу с удивлением. «А помните, как в тот час сердце наше чувствовало, будто в нас что-то пылает, будто пламя какое-то в душе, что-то пылало в нас? И когда мы почувствовали это, Христос исчез». Христос хочет, чтобы мы любили Его без этой уверенности, что держим Его, без всякой уверенности вообще. Он хочет оставить нас в этом пустом пространстве, где ты можешь совершать самые красивые полеты, выписывать самые красивые фигуры в небе Его любви, в океане жизни, посреди колышущихся волн. Ты думаешь, что в этом океане сам не знаешь, куда плывешь, но Он тебе говорит: «Предоставь ветру, Он будет вести тебя». «Но у меня нет компаса, я чувствую, что не знаю ничего. Положись на меня, и все получится хорошо». Если ты поймешь все это, то осознаешь присутствие Бога тогда, когда тебе кажется, будто Он отсутствует. Зная, что когда Он отсутствует, когда ты Его не чувствуешь, не видишь, когда понимаешь, что Его нет, тогда, скорее всего, и есть тот момент, когда Он только что протянул тебе свой хлеб и исчез, прежде чем ты поймешь это. Он говорит тебе: «Я хочу, чтобы ты стяжал другую связь со Мною, по ту сторону схем, цветов, видений, взглядов, прикосновений, несомненности и уверенности. Я хочу, чтобы ты чувствовал, что держишь Меня в своем сердце». Тот, кто всегда приходит и уходит, тот, кто оставляет в нас свой отпечаток, и мы не знаем точно, где он теперь, и не можем затем описать его другим, однако они что-то видят в наших глазах и понимают, что Господь прошел через нашу душу и оставил что-то, и это дает нам простор для нового движения вперед, для новых шагов. Такими вы станете, говорят, в состоянии вечности. Царство Божие, там, где Бог всегда будет тем, чем мы будем наслаждаться и чего будем все больше хотеть. Мы будем искать Его не как нечто непознанное, чего мы не знаем, а как что-то известное, чем мы не можем насытиться. Что-то такое, что мы держим, но оно от нас ускользает. Что-то такое, что не примыкает к нам вплотную, чтобы мы могли сказать, что стали на якорь, что обрели уверенность, что мы Его знаем». Видишь, как все это взаимосвязано. Все это, если о нем задуматься, делает тебя очень динамичным, очень уверенным и в то же время очень неуверенным во всем в своей жизни. Например, если ты сейчас пойдешь поговорить со своим ребенком после того, что мы сказали, и скажешь ему что-нибудь о Боге, о жизни, дашь какой-нибудь совет, то ты почувствуешь, что ты уверен в том, что говоришь ему, что это правильно, что так надо, что Бог этого хочет, что он должен возвращаться домой во столько-то часов, что он так должен делать, туда должен пойти, это должен купить. Ты чувствуешь уверенность, чувствуешь, что знаешь все. Тогда как сам Бог в отношениях с тобой постоянно говорит тебе: «Я Бог». «Я Бог неожиданностей. Я хочу тебя сделать зрелым, и чтобы ты понял, что когда твой ум ощущает уверенность, я не всегда нахожусь в этой уверенности. Я также и в неуверенности, в неожиданности. Я в том, что ты чувствуешь, что теряешь это, однако ты этого не теряешь». Другими словами, иногда ты можешь оставить своего ребенка, чтобы он пошел на улицу, и сказать ему: «Хорошо, дитя мое, поскольку ты не можешь понять, что должен вернуться в 12:30 или в час, то я буду молиться Богу, а ты возвращайся в который хочешь час, в который час просветит тебя Бог. И когда, как ты считаешь, что уже оставляешь его, ты гораздо, гораздо больше присутствуешь в его сердце своими словами: «Приходи, в который час Бог тебя просветит», потому что и сам становишься божественным в своем нраве и отношении к нему». А когда думаешь, что держишь ребенка в руках, закрываешь его в комнате и говоришь себе: «Он внутри, я его держу», он ускользает от тебя. Ты позволяешь ему выйти, но, по сути, держишь его, даешь ему уйти, видимо, внешне, но поставил на нем печать, и ребенок говорит тебе: «В тот час, когда мать и отец говорили мне, не ощущал ли я в себе, будто сердце мое пылает? Не буду возвращаться в 3, вернусь раньше». Или: «Вернусь в 3, но буду внимать себе, буду вести себя так, словно мать и отец стоят здесь передо мной, и не буду делать ничего плохого, ни наркотиков принимать, ни пить, ни скитаться, ни богохульствовать, ни ругаться. Буду вести себя так, словно мать и отец стоят передо мной, хотя и запоздаю». Однажды один парень сказал мне: «В это время как раз собираются все. Как же я вернусь домой? Отец говорит, чтобы я шел гулять в 9, но в 9 все мои друзья спят. Они проснутся в 11 вечера, примут душ, соберутся и в 12 выйдут. А отец говорит мне, чтобы я возвращался домой в 11:30. Но в 11:30 мои друзья даже еще не вышли». О чем же хочет сказать нам все это? Оно хочет разрушить уверенность, имеющуюся у нас, уверенность, убежденность, которой нам хочется иметь, программу. А Христос говорит: «У меня нет программы. Я совершил непредначертанные вещи в смысле изумления, отсутствия схемы, а не в смысле отсутствия заботы, любви и порядка в моей жизни. Не было дней, когда я сказал бы, что сегодня принимаю людей, а завтра нет, что сейчас я пойду в такой-то дом, что сегодня мы посещаем порядочных, а завтра грешных». Простота. Вот что Бог внесет в твою жизнь. Ты не можешь втиснуть жизнь в схему, она не вмещается в схему. Ни Бог не вмещается, ни Его дела, ни способ, каким Он управляет нашей жизнью. Выйди же из привычного комфорта. Нет ничего надежного. Жизнь таит в себе неожиданности. Сам Бог есть неожиданность. Научись и сам входить в Его атмосферу, если хочешь стяжать Его этос. А если не хочешь, делай, что хочешь, и, может быть, когда тебе будет лет 80, 90, сколько даст тебе Бог жить, ты выучишь этот урок. Многие родители, думающие, что втиснуть все в схему, получили урок. Они думали, что все железно, что управляют своей жизнью, домом, семьей, но в конечном счете увидели, что не могут управлять ничем из всего этого. Видишь, например, как отец читает проповеди, а его ребенок стал анархистом. Бог говорит ему: «Прими наставление, пойми, что ты не можешь быть резким, не можешь быть совершенным, переломи себя, расслабься, стань немножко подобным тесту и позволь и себе преобразиться в жизни, дай и себе преобразиться, пойми мои способы, пойми, что все вокруг не односторонне, все происходит не как ты хочешь, а как хочет Бог». Кто выучивает уроки Бога и входит в Его атмосферу, те преуспевают в этой жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананоса. Беседа озаглавлена словами «Ты ценен». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».